Иван ждал его у распахнутых дверец броневичка, и он жестко взял его за плечо и приказал брезгливо «назад», на заднее сиденье пошел. Лицо Ванечки плаксиво перекосилось, но спорить не посмел. Исчез в недрах салона и затаился там, пришипевшись. А он сказал Бобу: «Спасибо, дружок, все окей, пожелай мне удачи». «Удачи вам, господин президент», — немедленно откликнулся Боб, неулыбчивый, всегда озабоченный и послушный, как рука. «Спасибо еще раз. Удача мне сегодня очень понадобится». Он ласково ткнул Боба пальцем в железные ребра и, покряхтывая, полез за руль. Дверца едва слышно чмокнула, захлопываясь. В салоне было тепло, тихо и стоял свежий здоровый запах. В проспекте утверждалось запах кедра. Очень может быть. Машина была экстра-класс, уника, фантастическое творение фантастической фирмы «Адиабата», возникшей из небытия пяток лет назад и сразу же ставшей знаменитой. Он был без ума от этой машины, никак не мог к ней привыкнуть и с некоторым даже стыдом по-детски радовался каждому случаю посидеть за рулем. Двигатель был уже хорошо прогрет и работал, но узнать об этом можно было только по приборам, никаких звуков, ни малейшей вибрации, только россыпь доброжелательных разрешающих огоньков на пульте. У этой машины двигатель можно было услышать только во время форсажа, когда автомобиль превращался в ракету. Но тогда уж и звук у нее делался, как у ракеты. Он включил фары и осторожненько, нежно, с затаенным наслаждением взял с места, прямо на беззвучно галдящую толпу, озаренную белым и желтым светом. Толпа подавалась неохотно и туго, как вода, как жадная трясина, не пуская, не желая отпускать и все-таки подаваясь, открывая дорогу, давая волю. И вот уже нет никого впереди, пустая площадь, мокрый асфальт в бело-желтом свете. И только тут стало видно, какой плотный, какой слепой и безнадежный стоит в городе туман. Города как бы и не было вовсе. Смутно светили оранжевые огни неразличимых фонарей, вдруг витрина выплывала справа из молочного мрака, расплывающаяся, словно нелепо яркая акварель, тускло отсвечивали мокрыми крышами ряды темных унылых автомашин, забивших обочину. Пару раз с воющим клёкотом выскочили ослепляющие, мигая желтым и синим, патрульные машины, опасно подрезали справа и слева и снова пропали в шевелящемся молоке, словно хищные животные, промахнувшиеся по намеченной жертве. На углу Большого и Первой их остановил патруль. Мрачные, необъятно толстые из-за бронежилетов фигуры. Фосфорисцирующие пятна на плащ-накидках, светящиеся жезлы, мокрые стволы с отблесками, наведенные откровенно и неприязненно прямо тебе в лоб. Проверили документы, подсветили лицо, откозыряли. Напряженно угрюмые глаза на мгновение утратили свирепость. «Счастливого пути, хозяин!» И снова пустые улицы, набережные, черный провал справа, где Нева. Он вспомнил анекдот, который ходил по Питеру уже несколько лет. Патруль останавливает машину, старшой проверяет документы и отпускает, откозыряв. Второй номер спрашивает: «Это кто был на Мерсе?» «Не знаю», — отвечает старшой в ошеломлении. «Не знаю, кто там на Мерсе был, но водила у него сам хозяин». На самом деле анекдот был старинный, еще застойных времен, а может быть даже и сталинских. Начальство всегда любило, особенно в поддатом виде, посидеть за рулем служебной машины. Но все равно ему нравилось, что про него, если и не сочиняли еще новые анекдоты, то хотя бы приспосабливали к нему старые. «Что-то я последнее время частенько оказываюсь в ситуации анекдота», — подумал он вдруг. «Как нарочно». Вот и Ванечка спросил сразу после свадьбы. «Не понимаю, ей-богу, босс. Ведь ей сейчас 16. Вам будет 80, а ей 26. И что вы будете делать?» Он тотчас же вспомнил соответствующий анекдот и ответил почти с наслаждением. «А проще простого. Разведусь и снова женюсь на 16-летней». Тогда он еще колебался, а не сотворил ли он глупости с этой женитьбы. И все они, колебания эти, его очень хорошо чувствовали и позволяли себе шутить, а он все отшучивался. Потом, впрочем, и довольно скоро надоело, и шутки замерли. Шутить на эту тему стало неприлично. Приличным сделалось демонстрировать подчеркнутое уважение и окружать деликатным вниманием. И он больше уже не колебался. Он знал, что поступил странно, но правильно. У него появилось ощущение защищенной спины. Он перестал быть один. «Ведет нас кто-то», — подал с заднего сиденья Ванечка тихий деликатный голосок. «Ей-богу, Стас Зиновьевич». «Вижу», — сказал он. «Еще у Дворцового прицепились». «А я знаю, кто это. Это Майкл. У него левый фонарь слабее правого». «Точно». Он нашарил рукой микрофон и сказал, нажав клавишу. «Кранит, Кранит, я первый, как слышите?» «Слышу отлично вас, первый, слышу отлично». «Дело дрянь, Кранит Сергеевич», — сказал он трагическим голосом. «Нас преследуют. Вынужден ставить огневую завесу. Иван, доставай пушку». «Есть пушку!» — радостно откликнулся Ванечка и захихикал в своей дурацкой манере, словно задыхаясь. «Первый, первый!» — тревожно позвал Кранит, но тут же все понял и сказал сконфуженно. «Господин президент, ну что вы в самом деле? Ну нельзя же иначе!» «Конечно же нельзя!» — тотчас вставил Ванечка. «Одна машина миллион стоит!» «Ладно», — сказал он. «Бог вам, судья, непослушным! Будь все по-вашему! Конец связи!» После этого он связался с Майклом и сказал ему, чтобы держался поближе, раз уж увязался без спросу, без приказу. «Как же без приказу?» — немедленно обиделся обидчивый Майкл. «Имеем письменный приказ начальника охраны». «Ладно, ладно, орлы боевые. Чего уж теперь? Кто у тебя вторым номером?» «Константин Балуев». «Привет ему передай. И пусть поменьше курит. Распущенность и никотин. Здоровье пусть бережет. Здоровье дороже всего». «Это как сказать? Циц! Не спорить с начальством. Конец связи. Over». Выплыла из тумана слева светящаяся вся в рекламах, словно титаническая новогодняя елка, арка московских ворот. На закруглении проспекта торчала поперек дороги перекошенная на бок коррида с задранным капотом. Какие-то люди, отчаянно размахивая руками, кинулись на перерез, пришлось круто принять влево, взвизгнули негодуя покрышки. «Полегче!» — предостерегающе кликотнул Ванечка. «Разобьемся, не собрать!» «А ты помалкивай», — сказал он ему, не оборачиваясь и даже в зеркальце на него не глянув. «Меньше пьянствовать надо было». «Да кто пьянствовал-то, пивка выпил с ребятами». Он не стал с ним разговаривать, взял микрофон, наврал код генерала. Тот откликнулся моментально, словно руку держал на трубке. «Я у московских ворот, как дела?» «Плохо», — сказал генерал Малныч, да таким голосом, что мог бы дальше и не продолжать, и так все стало ясно. Но он продолжил. «Очень плохо, господин президент. Я почти уж ни на что не надеюсь. Он в коме сейчас. У него сердце совсем отказало». «Тихо. Короче, он жив?» «Почти уже и не жив. Я не знаю, как, жив или нет. Он в коме». «В коме? Вы засранцы мудацкие, говно бездарное, пиздюки, долбоебы, срань зеленая. А ну взять себя в руки. Я буду через час, понятно, нет? Через час. Если вы его не продержите до меня на этом свете... «Всех вас перестреляю, корявой матери! Все, конец связи!» Он швырнул микрофон на соседнее сиденье и дал газ. Турбина взвыла, словно пинком разбуженная сука. Машину рвануло вперед так, что голова туго уперлась в подзатыльник и щеки оттянуло вниз и назад. «Эй, эй!» — закричал сзади Ванечка в ужасе и отчаянии. «Нельзя, нельзя так!» «Молчи, дурак!» — гаркнул он. А может быть, и не гаркнул, не до того ему было. Он уже не смотрел больше вперед, там все равно ничего не было видно, кроме клубящегося молока. Он смотрел на экран локатора, где дымились невнятные зеленые контуры, а потом спохватился и врубил все внешние средства оповещения, красные и синие маячки, и оба прожектора и сирену, тотчас бешено закликотавшую, словно дьявол, которому выкручивают с корнем хвост. «Молчи, дурак», — повторил он уже спокойно, — «молчи и молись».